В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости – журналист и издатель Сергей Пархоменко. Здравствуйте, Сереж.
Здрасте.
Депутат Государственной Думы, лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков. Володя, здравствуйте.
Здравствуйте.
И пресс-секретарь Республиканской партии России Ирина Чучуева. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – жизнь в многонациональной стране, то есть жизнь у нас в нашей стране. Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших звонков. Это 8-800-222-12, бесплатный звонок. И ждем сообщения на наш пейдж в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 7-40-49-40. Абонент «Радио Свобода». Звоните, пишите и не забывайте в конце сообщения указывать свое имя и свой город. Тема, естественно, актуальная, тема болезненная, поэтому у нас сегодня гости, которые к этому вопросу имеют непосредственное отношение. В каком смысле непосредственное отношение? Они об этом вопросе думают. По-моему, в этом смысле самое главное, если думаешь об этом вопросе, то значит, ты имеешь непосредственное отношение. Я бы хотел начать вот с чего. В Советском Союзе тоже было многонациональное государство, и многие считают, что та дружба народов, которая там была, она была реальной, и, может быть, было бы верным взять, да и вернуться к этому. Владимир, ваше мнение.
Вы знаете, Советский Союз был последней глобальной империей, который контролировал не только шестую часть суши, но и контролировал целые сформировавшиеся нации. Например, украинскую, я уж не говорю про прибалтов, это не просто были сформировавшиеся нации, но и нации, которые до Второй мировой войны имели собственное государство демократическое. Латыши, эстонцы, литовцы. Думаю, не стоит забывать и о таких очень крупных восточных народах: узбеки, таджики, туркмены. И, конечно, три крупных кавказских народа, которые также имели опыт собственной государственности, пусть и короткий, во времена большевистской революции. Это армяне, грузины и азербайджанцы. Поэтому это была огромная глобальная империя, очень интересная империя, потому что она, как и царская империя, делала акцент не на русском национализме, а делала акцент именно на имперском принципе. А имперский принцип противоположен национальному принципу, потому что для империи национальность не имеет значения. Для империи имеет значение государство. Если мы вспомним Римскую империю или более поздние империи, скажем, очень близкую по типу к российской Австро-Венгерскую империю, то там главное было имперская бюрократия, имперский центр, который старался обеспечивать равное право для разных народов, который старался обеспечивать единообразную администрацию и возвышал элиты всех народов, которые входили в состав империи. И если мы вспомним Царскую империю и Советскую империю, то вполне процветали и грузинские элиты, и азербайджанские элиты, и казахские элиты, они были представлены в Политбюро. В царское время, например, когда Грузия 200 лет, около 200 лет назад была включена в состав Российской империи, грузинская аристократия получила статус такой же, как русское дворянство. То есть грузинские князья были признаны князьями и так далее. То есть Советский Союз как империя действительно был очень толерантен к нациям, действительно был очень открыт к различным культурам, многое им позволял. Я хочу напомнить, что в республиках советских были театры на национальных языках, были школы на национальных языках. Например, в Казахстане были двуязычные школы, где был русский и казахский язык. Надписи были на двух языках, я напоминаю. Например, в Казахстане надписи на дорогах были русские и казахские. То есть, как всякая империя, империя — это терпимое государство по определению, потому что в нем главный государственный принцип. Вот. И в этом смысле, конечно, империя гораздо лучше, чем рейх. И Византия гораздо лучше, чем рейх, потому что принцип Византии или принцип империи – это терпимость. Принцип рейха – это нетерпимость к другим национальностям и принцип превосходства своей титульной нации над другими народами. Вот. И в этом смысле, конечно, если говорить об альтернативах, то, конечно, империя гораздо лучше, чем рейх. И больше того, я могу сказать, что если говорить о нынешней России, она ведь очень похожа на Советский Союз, в том смысле, что она многонациональна, и у нас 21 республика в составе России с титульными наименованиями. Алтайская республика, Татарская республика, Башкортостан, значит, Ингушетия, Чечня, где 90% чеченцев, даже, по-моему, уже больше сейчас. И в этом смысле, конечно, не надо вот так просто советский опыт отбрасывать. В нем была очень значительная, разумная, здравая какая-то часть, от которой сейчас некоторые горячие головы готовы отказаться.
Сергей, вы согласны с мнением
Владимира? Да, я, пожалуй, согласен. Мне кажется, во-первых, абсолютно корректным сравнение Советского Союза с империей. Во-вторых, примеры истории Советского Союза кажется мне для разных империй очень типичным. Это, вы знаете, иногда говорят, то исключение, которое подтверждает правило, так это совершенно не тот случай. Это вот тот совершенно подпадающий под правило случай, который еще лучше подтверждает правило. Потому что действительно всякой империи свойственно, между прочим, и то, что в ней есть период расцвета, в ней есть время, когда все хорошо. Вот была Британская империя, и был викторианский период, а потом эдвардианский период, и они там научились чай с бутербродами с огурцом в 5 часов пить, и у них образовался там Шерлок Холмс, и у них Киплинг писал чудесные стихи, и у них вообще все было так замечательно. И у Французской империи, пока она была великой колониальной державой, тоже много чего было хорошего, пока она осваивала Францию. И даже у Турецкой, Османской империи тоже было как-то чем похвалиться в свое время. Тоже был период расцвета. И точно так же был он, этот период расцвета, и у Советской империи. А потом наступает расплата. И у британцев она наступила.
Вот расплата за что?
Расплата за вот это, за эти имперские удовольствия. За то, что чай приезжает из Индии. И за то, что кускус приезжает из Алжира. И за то, что шелка как-то самые лучшие продавались на Стамбульском базаре. Вот за это, за все в какой-то момент приходится этой империи платить. И когда сегодня мы смотрим или там читаем, как лондонцы не понимают, что им делать с огромными исламскими кварталами, которые представляют собой очень тяжелую проблему для этого великого города, может быть, одного из величайших в мире. И когда британцы ровно там же, в этом самом великом городе, задают себе вопрос, а почему у нас произошли эти взрывы в метро, которые были осуществлены людьми, которые вроде бы здесь тоже были дома, и как-то мы же тут жили с ними бок о бок.
Да. И уже из части бывшей империи.
Паспорта, да. И у них были британские паспорта, и они не были никакие приезжие. И люди, собственно, которые устраивали вокруг Парижа погромы, тоже были все сплошь французы. И они были все с французским гражданством, эти дети. Они не были понаехали тут. Они были здешние. Вот это и есть расплата за имперские удовольствия. У нас тоже происходит расплата за имперские удовольствия. Вот такая, как она происходит сейчас. И она выражается в разных вещах. И в русском национализме, который расцветает пышным цветом. И в отвратительном таком местечковом национальном чванстве, которое тоже можно обнаружить у самых разнообразных наших вчерашних братьев. И в притеснении некоренного населения по окраинам бывшего Советского Союза, это все расплата, расплата за сладкие годы Советской империи.
Пугает это понятие коренное и некоренное население. Можно ли сказать, в Америке есть коренное и некоренное? Значит, есть американцы.
Надо давать себе отчет, что у нас понятие коренное население запрещено Конституцией Российской Федерации. У нас там ничего про это не сказано. Более того, у нас первая фраза: мы многонациональный народ Российской Федерации.
А вторая фраза там: каждый имеет право. Каждый. Тем самым Конституция подчеркивает, что она не делает даже различия между гражданами и негражданами. Любой человек, который по какой-то причине оказался на территории России, должен быть защищен всей силой закона. И то, что сейчас, конечно, происходит, это грубейшее несоответствие тому, что провозглашает наша Конституция.
Если можно... Я просто хочу напомнить, что у нас несколько дней тому назад произошло политическое событие совершенно умопомрачительной силы и важности. Ну, равного ему... на протяжении там, последних, не знаю, 10, скажем, лет, с 93-го года, вот, когда у нас тут почти случилась гражданская война в городе, равного ему, я не знаю, у нас президент страны, глава государства, ввел в обращение, в официальный политический обиход, ввел понятие абсолютно осознанно, это не была случайная оговорка, понятие «коренное население». сделав это таким образом, что он, так сказать, допустил самое широкое толкование этого. И сегодня башкир в Ингушетии является не коренным населением, а татарин в Удмуртии тоже не является коренным населением. И открыты ворота, и открыты они лично президентом к тому, чтобы каждый из нас в каждом соседе, сидящем напротив него за столом, разглядывал бы коренное или некоренное население.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист и издатель Сергей Пархоменко, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и пресс-секретарь Республиканской партии России Ирина Чучуева. Тема нашей передачи – «Жизнь в многонациональной стране». У нас на проводе Александр из Петербурга. Саша, здравствуйте.
Здравствуй, Витя. Здравствуй, дорогой. Володя, привет всем. Это и привет остальным, потому что я плохо знаю. Вы извините, я волнуюсь, только что мой ленинградский «Зенит» проиграл «Спартачку».
Это понятно.
Вот. Я в продолжении темы затронутой, да. Володи, ты сам понимаешь, Володя, извини за понебраться, все-таки я чуть-чуть моложе тебя на несколько летков, хорошо?
Хорошо.
Смотрите, я продолжение Володи тем отмечу, что я как человек, служивший за Кавказском военном округе, ну, сами понимаете, из института вылетел в советское время, соответственно, нужно было служить. 2 года, 2 недели знаю, в общем-то, согласен с многими словами. Однако добавлю, что так называемая многочисленная группа, населявшая Советский Союз, а именно русские по происхождению, на территории этих крайне плохо стремились вживаться в действительность. Они слабо изучали местные языки.
Да, это очень важный момент. Правильно,
не только по Прибалтике, но и в отличие от тех же евреев, понимаете, в чем дело, живущих в том же Баку или там в Одессе, ну уж не говоря про Среднюю Азию. Так что это тоже это элемент такого легкомысленного подхода к жизни. Как будто все вечно на века.
Хорошо.
Если можно, да, Виктор, я прокомментирую. Да. На самом деле это свойственно всем империям. Я хочу напомнить, что когда британцы появились в нынешней Индии, в нынешнем Пакистане и во многих других частях мира, они принесли вместе с собой английский язык. Они не стали говорить на урду или не стали говорить на хинди или еще на каком-то языке. Так что это вполне нормально. Всегда имперский народ основной, он приносит свою культуру и свой язык. И в Индии до сих пор английский – это главный государственный язык наряду с другими индийскими языками. Но вот мне кажется, чтобы не упустить одну важную вещь, я бы хотел вот о чем сказать. Каждая империя после своего распада по-своему решала, что делать с бывшими колониями. И все они прошли очень острую фазу. Например, турки и османы очень острую фазу прошли на Балканах, кровопролитие, противостояние и войн. Британцы далеко не мирно и спокойно покинули Индию и Пакистан, там тоже были разные события. И мне это очень напоминает то, что сейчас мы творим по окраинам бывшей Советской империи, да, по окраинам России. Вот. На самом деле это очень глупая политика, которую мы сейчас ведем, потому что помимо тех негативных вещей, о которых сказал Сергей, абсолютно справедливо, это пакистанцы, которые делают взрывы в Англии, или дети французских мигрантов, которые устраивают беспорядки в предместьях Парижа, есть огромный позитивный заряд в бывших империях. Посмотрите, Испания создала Иберийское Содружество. Иберийское Содружество – это содружество бывших колоний, это испаноговорящие страны, это Аргентина, это Чили, это почти вся Латинская Америка. И испанцы являются доминирующей страной в этом Иберийском сообществе. Главные инвестиции идут оттуда. Совместные предприятия, очень большое развитие, потому что они говорят на одном языке, и это дает огромное преимущество Испании. Посмотрите, Британское Содружество – это ведь пример успеха, когда люди, когда индусы, когда австралийцы, когда канадцы, они, да, они самостоятельное государство, и они, у них очень сильный национальный дух, но одновременно с этим никого нет ближе, чем Британия, чем бывшая колония. И я вот сейчас приведу пример, буквально на этих днях, завтра, послезавтра будет избран новый генсек ООН, министр иностранных дел Южной Кореи, но вторым был Шаши Тарур, которого я лично знаю, индус, бывший зампред генерального секретаря. Так знаете, кто больше всего поддерживал индуса на этих выборах? Британцы. Потому что у них существует этот дух. И на самом деле мы, Россия, сегодня делаем очень глупую вещь. Мы повторяем их ошибку, которую они преодолели 30-40 лет назад. Мы ссоримся со своим содружеством. Мы отталкиваем от себя народы, где на самом деле у нас уникальные преимущества, потому что они все еще говорят на нашем языке. И когда я осуждаю нынешнюю власть за антигрузинские гонения, кроме многих других причин, о которых мы сказали, антиконституционность, незаконность и так далее, одна из фундаментальных причин, отталкивая свое содружество от себя, мы рушим собственное будущее. Потому что если мы отталкиваем грузин, то завтра будут китайцы, понимаете, или вьетнамцы. Поэтому я еще раз говорю, что мы, оценивая эту политику сегодняшнюю, антигрузинскую, мы должны мыслить не только сегодняшним днем, и не только думать о том, кто и почему хочет, так сказать, отомстить Саакашвили за какие-то его идиотские заявления и действия. Но мы должны помнить о столетней перспективе вперед и о том, как мы будем жить с нашей бывшей империей, как мы будем жить с нашим российским содружеством.
Потому что каждая шаг, который отталкивает какую-то одну национальность от нас, да. Он, например, сейчас, да, очаг – это российско-грузинские отношения, но одновременно на это-то смотрят все остальные
совершенно
нации.
Верно, совершенно
верно. И не надо забывать, что если грузин депортируют из Москвы, то сейчас в Украине, как они сейчас говорят, не на Украине, а в Украине, и в Прибалтике, это стоит полный ужас. Как можно вообще по национальному признаку?
Вообще, да, мы делаем большую глупость, нации. Потому что там, где мы имеем естественные и огромные преимущества, культурные, исторические и так далее, мы сами рушим эти связи, мы сами рушим собственное содружество, тем самым мы ослабляем саму Россию. И когда представитель Федеральной миграционной службы России заявляет, что грузины нежелательный народ, я прихожу в ужас, потому что...
Тогда была отличная оговорка. Да, он сказал, что Россия не нуждается в грузинских трудовых ресурсах, в грузинах как работниках и жителях, сказал.
Да, потому что если вводить условную градацию близости к нам народов и попробовать в этой шкале поставить, скажем, туркмен, таджиков и так далее, ну, очевидно, что грузины, 200 лет в составе России, грузины, которые вместе с нами сражались на Бородинском поле и на фронтах Великой Отечественной войны, грузины, чья православная церковь, пожалуй, самая близкая православная церковь из всего Кавказа и Закавказья, и где русские ходят в грузинские церкви, а грузины ходят в русские церкви, потому что службы одинаковые. И обряды одинаковые, и все одинаково. И называть этот народ нежелательным в России могут только люди, совершенно не понимающие реальные интересы России.
Давайте дадим слово нашей даме. Ирина, вы по поколению моложе и Владимира, и Сергея, и, наверное, Советский Союз знаете плохо. Это понятно, это даже не вопрос. А вот скажите, чем вам национальная политика сегодня в России мила, и почему она вызывает у вас настороженность? Какие есть позиции, позитивные по этому вопросу и негативные?
Я хочу с вами согласиться в том, что я не застала СССР, достаточно молодое поколение. Тем не менее, вот я согласна с Владимиром Александровичем, как историком, то, что наши культурные ценности, которыми десятилетиями и столетиями создавали народы вместе, мы не можем просто сейчас их просто перечеркивать. На сегодняшний день эти народы стояли с нами в Великую Отечественную, но то, что изучают простые люди в школах, они об этом знают.
Эти народы выучили русский язык.
Выучили русский
они
язык.
Они читали Гоголя и Щедрина.
И
они
читают до сих пор.
До сих пор. Они знают русскую музыку. Да. Они знают все. Если распиливать что-то, это распилить по-живому. Правда?
Я согласна с вами, что на сегодняшний день это очень острая проблема. И вот касается, в частности, меня, потому что, обучаясь в университете, я 6 лет провела в общежитии, прожила. И у нас жили как представители из других регионов Российской Федерации, так и иностранные граждане.
Мирно жили?
Да, у нас очень дружное общежитие такое.
Делили людей по национальному признаку?
Нет, у нас очень отмечают людей, которые иностранцы, тем, что скажем так, иностранцы, получившие красный диплом МГТУ имени Баумана, серебряный значок, который получают все краснодипломники, получают из рук ректора. То есть все представители Российской Федерации получают его из рук декана.
А, то есть иностранцы у вас на привилегированном.
Дело в том, ну, это советский принцип еще действует. Иностранец – это человек самого высшего сорта. Остальные летают в бизнес или в экономическом. Так, у нас Олег из Москвы. Пожалуйста, Олег.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Мне кажется, что вы зря употребляете слово империя как термин. Структура разных империй различна. Действительно, венгров в составе Австрийской империи можно было сравнить с грузинами, поляками, азийцами в составе российского государства. Но Британская империя не была государством. Никогда индийский раджа или африканский царек не становился британским дворянином. Никогда они не вели в бой части метрополии, как Багратион или Барклай. Никогда не мог местный деятель не только стать главой государства, как Джугашвили, но даже избирать парламент. Там была метрополия и были колонии. У нас этого не было. И можно сказать, что мы от этого и пострадали, поскольку у нас бы не только Багратион, но, извините, Джугашвили и Берия.
Понятно, Олег, спасибо большое. Вот, Владимир, у нас действительно замечательные слушатели. Вот
нет, а
имеют свое собственное глубокое мнение.
Олег совершенно прав, я и не хочу проводить прямых параллелей, но, например, с Австро-Венгрией мы очень похожи.
Там есть какие-то детали, есть что-то общее, но есть принцип.
И, кстати, если говорить о Британской империи, там ведь были не только Индия и другие колонии, там была Шотландия, там была Ирландия. Так что все равно какие-то параллели можно проводить, и в любом случае, мы говорили немножко о другом. Мы говорили о том, как существует многонациональное государство. Вот как раз имперский принцип...
Там был Пакистан, а здесь была Хива со своими совершенно отдельными устройствами.
Имперский принцип, главный принцип, это имперский центр и принцип государства. Империи подавляют национальный вопрос. Империи боятся национального вопроса, национальный вопрос взрывает империю.
Так было и с Римом, и так далее. Есть какая-то обида наших властей. Вот смотрите, кажется, Грузия была нашей. Вообще все это наше. Ездили туда отдыхать. И вообще казалось, что это, ну, вообще просто Украина наша. И вдруг они раз разворачиваются и говорят какие-то вещи, что мы не зона ваших интересов, мы хотим в НАТО. Может быть, эта обида, она...
Это тоже обычная история. Вспомните, на Де Голля покушались несколько раз, чтобы его убить, когда он вывел французов из Алжира. А там миллион французов. Миллион, вдумайтесь в эту цифру.
И при этом это была не колония, а департамент Франции.
Да, да. Значит, вспомните, как болезненно распадалась Британская империя. Это была огромная боль, это кровоточащие были раны. Вспомните, как распадалась Испанская империя, вспомните, как распадалась Австро-Венгерская империя. То есть империи всегда распадаются со страшной болью для всех, как для метрополии, так и для колонии.
И мы современники вот этой боли.
Но я еще раз хочу сказать, что мы должны думать о будущем, потому что мы не можем отталкивать от себя народы, в которых наше будущее.
В 21 час и воскресенье в 2 часа ночи слушайте повтор программы «Дорога». «Дороги свободы», правозащитники об Ане Политковской и другие информации. На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях журналист Сергей Пархоменко, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков и пресс-секретарь Республиканской партии России Ирина Чучуева. Тема нашей передачи «Жизнь в многонациональной стране» продолжен после краткой сводки новостей.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия настаивает на том, что резолюция Совета Безопасности ООН по Северной Корее не должна содержать угрозы применения силы. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что проект документа требует дальнейшего обсуждения. Между тем, Соединенные Штаты объявили о повышенной радиоактивности в районе, где Северная Корея провела испытания. Азербайджанские власти угрожают прервать вещание иностранных теле- и радиоканалов. По словам главы Национального телерадиосовета Азербайджана, у местных служб радиостанции «Свобода», BBC, «Голос Америки» и у телеканала «Голос Америки» нет лицензии на вещание на азербайджанских частотах. Сегодня в 64-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии в центре Киева прошли массовые несанкционированные митинги национал-патриотов и активистов левых партий и движений. Милиционерам и спецназовцам удалось предотвратить столкновение. Задержано от 10 до 30 представителей левых сил, пытавшихся прорвать кордон спецназа. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о мерах по реабилитации бандеровцев. В Чечне двое военнослужащих получили ранения при взрывах фугасов. Взрывные устройства были заложены на федеральной трассе «Кавказ» в Шалинском районе. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры в региональных СМИ. В митинге, организованном партией «Яблоко» и саратовскими журналистами, участвовали несколько десятков человек. В нескольких российских городах прошли акции протеста против роста цен на бензин. В Москве митинг состоялся на Триумфальной площади. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Убиты 7 палестинцев, предположительно боевики экстремистских группировок. Свыше 10 человек ранены. В Демократической Республике Конго вспышка легочной чумы. За последнее время там погибли более 40 человек.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях журналист и издатель Сергей Пархоменко, депутат Государственной Думы, лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков и пресс-секретарь Республиканской партии России Ирина Чучуева, которую мы пригласили не только как молодое поколение, но как человек, который тоже знает межнациональные проблемы. Тема нашей передачи – «Жизнь в многонациональной стране». Наш телефон 8 800 222 12. Для скупых скажу, что это бесплатный звонок. А мы ждем также ваших сообщений на наш пейджер по телефону в Москве 96143 и в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент радио «Свобода». У нас вот такое сообщение от Ирины на пейджер. Уважаемые друзья, так рада вас слышать одновременно. Я коснусь только одного аспекта грузинской вакханалии – сумасшедшая эвакуация посольских работников. Когда были события в Ираке, не очень, то есть все хотели уезжать, все хотели получить валюту. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, тут немножко как-то невнятно, но понятна тема. Понятна. Да. Вообще, когда уезжают посольские работники, это значит, что скоро война.
Вообще, вот эта вот война посольств, которая происходила, она ведь происходит в двух городах одновременно. Да? Есть вот этот вот вывоз из Тбилиси, кстати, поразительным образом перевернуло это все пропагандистское телевидение наше российское. Если посмотреть новости вот последних нескольких дней, там шли подряд репортажи о том, какой ужас, как тяжело, что граждане России находятся в Тбилиси, и вот они вынуждены оттуда уехать, и никак не могут оттуда уехать, и вот такое несчастье, они никак не могут оттуда выбраться, и вот они вынуждены там, вот они сидят с детьми в аэропорту или на вокзале, и не знают, как им быть. А кто это все устроил? Кто устроил эту блокаду? Кто отменил эти рейсы? Кто прекратил железнодорожное движение? Почему они не могут оттуда выбраться? Кто их как скот грузит в грузовые самолеты и чуть не в товарные вагоны? До этого, слава богу, не дошло, но, по-моему, следующий шаг. Вот это одна сторона. Другая сторона, ну вот там москвичи, особенно живущие в центре, могут пойти и просто полюбоваться, как это выглядит, район грузинского посольства. Вот улица Палиашвили, там вот между Поварской и Большой Никитской. Ну, это просто осажденная крепость. Это вот здесь сидит враг, перегороженный ОМОНовскими грузовиками переулки, оцепление, не войти, не выйти по пропускам местных жителей и так далее. Зачем? Что за ужас? Что за кошмар? А между тем, вот есть люди, которые изучают жизнь большого города. Мы как-то углубились, мне кажется, немножко в геополитику. Вот есть город. Люди, которые заняты большим городом, любым, и рассматривают его как какой-то живой организм, они достаточно часто говорят, что обычно так бывает, что определенные роли в нем начинают играть люди разных национальностей, приезжающие извне.
Что это нормально для любого большого города. Это произошло в Москве.
Это произошло в Москве. Если мы задумаемся, мы поймем, что у нас, когда люди...
У нас будет татары-дворниками вообще представить.
Татары-дворники.
В Нью-Йорке если сегодня
мы хотим, не знаю, там, вечером или в выходной день, лень ехать куда-то на базар или на рынок, а надо купить, там, не знаю, помидоры или яблоки, так, узбек стоит у нас на углу улицы. Это называется узбек, хотя, скорее всего, это не узбек. Вот это называется узбек, который стоит на углу улицы с лотком овощей и фруктов, как теперь это происходит по всему городу или там довольно часто у метро. Таджики строят, молдаване кроют крышу, армяне – отделочники. Знаменитый анекдот про то, что украинская бомба – это та, которая при взрыве покрывает все в радиусе 800 километров кафельной плиткой. Не зря был изобретен русским народом этот анекдот. Вот, грузины. Между прочим, вот люди, которые как-то в этом хорошо понимают и которые занимаются серьезно всякими гастрономическими науками, говорят, что у нас грузинская кухня заняла очень важное место. Место китайской. Mm. У нас грузинские рестораны заняли ту нишу, которую во всем мире занимают китайские рестораны.
Причем грузинская кухня замечательная.
Недорогие, неприхотливые, в общем вкусные, в общем...
Не в общем,
а очень вкусные.
Да, стандартизованные, что важно, потому что в какой китайский ресторан не приди, спрашиваешь там кисло-острый суп, знаешь, что тебе принесут, и тут в какой ресторан не приди, спрашиваешь лобио или хачапури. Более-менее понимаешь, что это.
Причем русские говорят хачапури с сыром.
Ну да, но вот... Это вполне определенная роль, которую эти, так сказать, эта индустрия вот этих самых небольших грузинских ресторанов играет в большом городе. Вот она заняла эту нишу. Заметим в скобках. Уйдут, придут другие. Какие придут, мы не знаем. Может быть, те же китайцы, может быть, вьетнамцы, может быть, азербайджанцы.
Но это будет другая еда.
Может быть, еще кто-нибудь. Будет другая еда, будут другие люди, будут другие цены, будут другие отношения. И вообще мы не знаем, что будет. А пока есть вот это. Точнее, было. Я вот некоторое время тому назад договорился с журналом «Большой город», что я буду у них там гастрономическую колонку вести небольшую. Вот я сегодня отправился ревизовать грузинские рестораны в Москве. На самом деле, очень интересная с этим ситуация. Значит, большие и жирные, у которых...
Как всегда, выжили.
У которых деньги есть. Да. У которых есть связи с чиновниками, которые взятку большую могут заплатить. У них все в порядке.
Они будет в порядке и с ритейлингом. Никто не демонтирует его памятники.
И как будет, несомненно, рано или поздно, в порядке с владельцами этих самых знаменитых казино, которые позакрывались. Они никуда не денутся. Они будут продолжать зарабатывать свой миллион долларов в день. С ними все будет хорошо. Им ничего на самом деле не угрожает. И тут тоже. Большие рестораны, сетевые, вот я не буду их называть для того, чтобы там не создавать ни рекламы, ни антирекламы. Вы, я думаю, москвичи знают, о чем идет речь. Большие, жирные, разноцветные, ярко горящие грузинские рестораны на центральных улицах, где сациви стоит 600 рублей, у них все в полном порядке. Маленькие подвальчики семейные. И семейные, почти столовые, где стоило 250 рублей или 300 рублей пообедать, и где вкусная, домашняя, простая, душистая, душевная кухня, все закрыты. Я вот сегодня объезжал...
Ну, как всегда, удар по маленькому человеку.
И в одном из них я встретил хозяина, который там, как я понимаю, сторожит свою, так сказать, собственную. На всех написано. Закрыто на ремонт, по техническим причинам просто. Временно закрыто. Еще что-нибудь. Даже, между прочим, знаменитый, самый первый грузинский ресторан в Москве. Боже мой.
Неважно. Имя у нас...
И он закрыт.
Пиросмани,
Пиросмани, ну, разумеется, надо же, вылетел. Пиросмани, вот видите, вы же знаете, о чем я говорю.
Конечно.
Пиросмани возле Новодевичьего монастыря, и он закрыт по техническим причинам.
Когда Пиросмани будут со стен снимать музеи.
Вот, так вот, сидит
хозяин... Кстати, вы им подбросили идею, да, насчет грузинских художников.
Сидит хозяин в одном из...
Еще с объявлением лжеискусства.
Ну да, в одном из...
Деградирующем.
Да-да-да.
Сидит хозяин в одной из этих лавочек, говорит, ну да, мы все закрылись, потому что у нас нет столько денег, сколько нужно, чтобы заплатить всем тем проверкам, которые ко мне придут, как только я откроюсь. А придет
вот
их 10
вот,
штук.
Это вот глупость или это все-таки начало новой политики, которая напоминает очень неприятные времена 30-х годов?
Это глупость и подлость, которая стала возможна в связи с началом новой политики. Я бы так сказал. Человек, который закрыл который пришел с этой проверкой и потребовал тройную взятку в этом ресторане, конечно, его никто туда не посылал. Никто ему, что называется, не заказывал.
Но он получил возможность.
Ну, во-первых, он получил возможность, а во-вторых, он оттопырил ухо и что-то такое услышал. О, теперь, мы, теперь к грузинам пойдем. Сейчас можно идти к грузинам. И пошел
у нас, сегодня очень много сообщений, самых разных, и много телефонных звонков. Вот и еще один звонит, Александр из Петербурга, кажется, это наш постоянный слушатель. Да, Саша?
Да, здравствуйте, да. Виктор.
Коротко вопрос.
Значит, коротко вопрос не получится, Виктор, как
давайте
постоянному слушателю пару минут.
Ну, я... не пару, а одну минуту,
быстренько. Одну минуту, я господину да. Пархоменко именно хотел да. обратиться. Господин да. Пархоменко, вот в вашей системе координат, где есть частная собственность, четко ставится вопрос, кто создавал эти богатства?
Только не кричите так страшно, пожалуйста, спокойнее.
Да, я спокойно. Да, нет, да. Я просто знаю, так сказать, да. Мы с ним уже общались как-то да. раз по поводу Ельцина. На
давайте.
Значит, господин Пархоменко, да, при Советском Союзе был интернационализм, и мелкие все эти проявления, это был просто, так сказать, такой швак. А что касается, значит, будьте последовательны, если вы провозглашаете частную собственность, тогда русская нация спрашивает, кто создавал эту землю, кто ее построил, кто ее осваивал, вас здесь не стояло, вы пасли баранов. Это справедливый националистический вопрос. Почему вы должны приезжать на готовое в чужой дом и здесь, как бы сказать, отбирать нас, эту землю построили
понятно,
мы?
Понятно, Саша, все, ясно. Саша, вообще постоянно слушатель вдруг сегодня выступил с националистическим таким
можно
заявлением.
Можно я короткий да. комментарий профессионального не только политика, но и историка дам? Да. А если встать на точку зрения Александра, то нужно свести Россию до очень небольшой территории вокруг Москвы. Потому что все, что начинается и до Волги, и вниз по Волге, и за Волгу, и, кстати говоря, в значительной степени на запад, на юг и на север, это не русские земли, которые,
а Карелия,
которые
да,
мы не создавали, не строили. Это создавали татары, это создавали калмыки, это создавали крымские татары, это создавали сибирские татары, это создавала Золотая Орда и так далее. Это абсурдный звонок, извини, Александр, за откровенность, который ни на чем не основан. Как раз вот такие убогие, примитивные представление открывает дорогу к распаду России. Потому что если...
Да. Саша, вы меня, потому, кстати, если, говоря, тоже удивили.
Да, если
банком,
якуты
да.
и тувинцы, и хакасы встанут на вашу точку зрения, это четкое идеологическое обоснование для распада
для
нашей
распада
страны. Если вы считаете
распада.
Себя патриотом России, то вы сейчас выступили в этом эфире с антироссийским
более
заявлением.
Более того, в этой вот... не русской зоне, с вашей, Александр, точки зрения.
Нет, это в кавычках, возьмем ее в кавычках.
Да, вот в той зоне, которая, как совершенно справедливо говорит Рыжков, вообще-то как-то вот не должна бы, она как-то кем-то другим создана. Нефть тоже там, и газ тоже там.
И алмазы, и уголь.
Вот там, где сейчас нефть, газ, алмазы и вообще все то, чем мы
лес,
богаты,
сибирский, да.
Это вообще какие-то посторонние совершенно народы со странным разрезом глаз, говорящие на каком-то непонятном языке, чаще всего бьющие в бубен. И не очень понятно, при чем здесь мы и при чем здесь вы, Александр. Вас там точно не стояло.
Да, Московская Русь была невелика до своего расширения.
Олег из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Рыжков и Пархоменко плохо знают Конституцию. Я им советую внимательно изучить статью 27 и статью 62, часть 3. Mm-hmm. Например, статья 27 говорит, каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право. Mm-hmm. А статья 62, часть 3 говорит, что иностранные граждане имеют права и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом.
И чего?
И вот, Сергей Борисович, негоже, например, депутату Государственной Думы защищать тех лиц, которые незаконно находятся.
Нет, а он и не защищал, сказать.
Здесь
разговора не было.
Здесь
об этом.
Просто недобросовестная да. трактовка ситуации со стороны нашего слушателя. Я прекрасно знаю Конституцию и полагаю, что лучше, чем звонящий. Значит, это старая песня про миллионы незаконных, которые тут понаехали. Значит, даю официальные данные. На сегодняшний день в России работает 4-5 миллионов иностранцев, из которых зарегистрирован 1 миллион. Значит, при этом эти 4-5 миллионов составляют каждый четвертый человека, который работает. То есть четверть рабочей силы в современной России – это приезжие. Соответственно, эта четверть внесла свой один из решающих вкладов в экономический рост последних лет. Теперь возникает вопрос, а почему так получилось, что миллион только зарегистрирован, то есть имеет на руках справки из 4-5 миллионов? Отвечаю вам, вот кто звонил, что это происходит из из-за того, что в 2001-2002 году Государственная Дума по предложению администрации президента приняла драконовский закон об иностранных гражданах на территории Российской Федерации, по которому легально зарегистрироваться практически невозможно. Нужно ходить 2 месяца, собирать кучу справок, платить кучу взяток и так далее. Поэтому большинство приезжих, кто здесь работает, они и большинство работодателей, которые дают им работу, тем же молдаванам, украинцам, значит, киргизам, они обходят данный закон, потому что процедура запутанная, сложная, коррупционная. Сейчас даже официальная миграционная служба официально признала, что процедура слишком сложна и дорогостоящая, и мы приняли только что поправки в Государственной Думе, с 1 января 2007 года процедура регистрации резко упростится. Тогда я вас уверяю, что все эти 4-5 миллионов спокойно зарегистрируются и будут спокойно работать, получать зарплату и так далее. Поэтому вот этот ваш выпад в адрес этих людей, это на самом деле, этот выпад должен быть обращен в адрес наших российских властей, которые не могут создать нормальные, простые, понятные правила регистрации. И тем самым насильно выталкивают миллионы людей в нелегалы, понимаете, и дают повод для их преследования. Это вопрос к нам, к россиянам, вопрос к нашим властям. Почему они не в состоянии, в отличие от других стран, создать прозрачные, некоррупционные и простые правила учета и регистрации?
Давайте вот мы Ирине зададим совершенно непростой вопрос. Сергей спрашивает, как вы считаете, возможно ли интеграция стран СНГ на принципах Евросоюза с принятием аналога Евроконституции? Вот вам, Ирина, как вы думаете, возможно это? Или это вообще какая-то утопия?
Ну, я представляю молодое поколение, поэтому нам надо быть оптимистами. Я считаю, возможно все. В том числе,
ну, возможно все, это звучит страшно. Если возможно все, тогда это можно и оптимистично к этому отнестись, и достаточно пессимистично. Потому что, вы посмотрите, даже вот мы сейчас представляем маленькую капельку, да, общественного мнения. Каплю вот вместе с нашими радиослушателями. И посмотрите уже, какие страсти. Уже люди, не проверив свою информацию, тут, Владимир, очень важно, что вы пришли, говорят о том, что вот есть какие-то нелегалы, которые хотят вообще всех съесть. Есть, которые понаехали сюда на...
Отличная была фраза сказана одним писателем в интернете, который в ответ на знаменитое заявление о том, что 1% приезжих из Грузии нарушает закон. Каждый сотый грузин является преступником, было сказано одним нашим официальным лицом, но это немедленно последовал ответ. Ага, понятно. Значит, 99% грузин честные люди никогда закон не нарушали. Кстати, одну и ту же вещь можно произнести двумя разными способами.
Кстати, можно я поясню, потому что мы иногда, особенно люди, которые не знают предмета, я просто как профессиональный политик дам несколько цифр для понимания. Значит, преступность среди нелегальных мигрантов ниже, чем в среднем по российскому населению. То есть это около 3%. Эта цифра официально Федеральной миграционной службы. Я хочу, чтобы меня услышали. Преступность среди мигрантов из других государств ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Вторая цифра. Значит, Россия быстро вымирающая страна. С октября 2004 года по октябрь 2006 года население России сократилось на 2 миллиона человек. Это 2 астраханские области за 2 года. Каждый год мы теряем Астраханскую область. Мы должны, когда говорим о миграционной политике, исходить...
Это даже больше, чем 700 тысяч в год.
Больше, да. Я вам говорю, я взял статистику с октября 2004 по октябрь 2006 года, минус 2 миллиона. Минус 2 Астраханские области. Значит, мы должны исходить, когда мы говорим об этих вещах, из 2 основополагающих вещей. Первое, Россия многонациональное государство. И второе, без мигрантов России не обойтись. Возникает, нам нужно в год ввозить 700 тысяч человек на постоянное жительство, для того, чтобы сохранить нынешнюю численность. Или мы потеряем собственную страну. Дальше возникает простой вопрос, кого лучше ввозить? Точнее, кого лучше пускать. И вот тут возникает вопрос о грузинах. Мы должны ответить на простой вопрос. Нам кто предпочтительнее, грузины или китайцы? Я думаю, что ответ очевиден. Нам предпочтительнее те люди...
Хотя это тоже мы сейчас ходим по кромке политкорректности. Я был в Китае, и они так замечательно все работают.
Они замечательные работники. Я думаю, что они лучшие работники, чем грузины. Но по культуре грузины нам ближе. И мы их любим. Георгий Данели, Олег Басилашвили...
Просто любим грузин.
Грузин мы обожаем, да. Как мы любим хачапури и грузин.
Хотя мы знаем, что они порой бывают высокомерные, обидчивые, и все мы знаем. Мы не раз ездили в Грузию.
А мы не бываем, конечно.
Поэтому
ответ очень простой. Значит, русских, которые еще могут приехать, по оценкам специалистов, 4-5 миллионов, не больше. Все остальные предпочтут остаться в Украине и в Казахстане. Потому что в Казахстане идет лучшее экономическое развитие, в Украине тоже идет лучшее экономическое развитие, и климат.
И там повольгу.
И климат мягче, и как-то страна теплее. и добродушней, да?
Я хочу сейчас...
Значит, а вот кого принимать, надо принимать обязательно грузин, надо принимать обязательно армян, надо принимать обязательно азербайджанцев, надо принимать узбеков, таджиков. Сейчас многие просто пена идет изо рта, когда я это говорю. Но этим людям я просто говорю, слушайте, если вы любите Россию и хотите, чтобы она жила и развивалась, это надо принять как данность. Это может нравиться, это может не нравиться. Но для нас первый приоритет — наши бывшие соотечественники, потому что они говорят по-русски и близки нам по культуре. Второй приоритет — это дальние зарубежья — Китай, Вьетнам, Африка и так далее, арабские страны. Но если вы сами подумайте хотя бы минуту хладнокровно, кто нам лучше — наши бывшие советские граждане или арабские страны, Дальний Восток и Африка, вы придете к очевидному ответу. А если вы скажете, что нам никого не надо пускать, я вам еще раз напоминаю, ежегодно Астраханская область
материал. Юрий Николаевич прислал нам такое очень теплое сообщение. Виктор Ерофеев, почему вы пригласили только злобных русофобов?
Ну вот опять.
Но почему-то в дискуссии не участвует ни один настоящий патриот. Юрий Николаевич, позвольте, я вам сам расскажу немножко про русофобию. У меня недавно на Украине вышла книжка «Хороший Сталин» на украинском языке, что уже достаточно показательно, потому что на украинский язык довольно мало книг переводят, особенно на прозу. Так вот, некоторые люди говорили, ну что ты туда поедешь, там так всех теперь русских не любят, особенно во Львове. А книжка вышла, так представьте себе, во Львове, прямо в самом... Прямо
в
Западенской столице, прямо, можно сказать, в логове русофобов. Вот я приезжаю во Львов. И это замечательный город, который, скажу радиослушателям, вот те люди, которые делали Советскую империю, вот они его и потеряли. Это один из, наверное, самых красивых городов в Европе. Вот кто его потерял? Русофобы или русофилы, я не знаю, но идиоты уж точно его потеряли. Но это я говорю сейчас в данном случае не политически.
Если можно, Юрий Николаевич, одну фразу.
Я хочу просто Юрию Николаевичу еще рассказать. Mm-hmm. И вот я прихожу, и там у них есть уж, как все кричали, такой русофобский писатель Юрий Андрухович. Ну mm-hmm. хорошо, он ведет вечер. Он говорит, там сидит молодежь. Вот такая молодежь, как Ира, которая сидит напротив меня. Но украинская, западноукраинская. Он говорит, вы знаете... Мы будем говорить так, значит, Виктор по-русски, я по-украински, и он понимает, я действительно понимаю украинский, потому что знаю польский. И говорит, вот так пройдет этот вечер. Ну, говорит, хорошо, я говорю, нормально, все в порядке. Мы начинаем обсуждать очень много самого разного, и действительно говорим о переводе, и вот это любопытно, как перевести с русского на украинский те вещи, все это очень все любопытно. Так вот, я хочу сказать, что к концу вечера вот эти самые, в кавычках, русофобы, все записки писали по-русски, хотя мне в начале моего пребывания сказали, что уже сегодняшняя молодежь по-русски не пишет, и уж не читает, а уж говорит с трудом. Так вы знаете, все зависит от того, как да, к этим людям относиться, и как с этими людьми ладить. И мне кажется, что вот Россия, да, тут Владимир Рыжков абсолютно правильно сказал, мы проходим через ситуацию боли, каждая империя распадается, мы должны это знать, но в этой ситуации мы должны сохранить свою привлекательность как страны, как культуры, как то вообще... что мы должны сохранить именно нашу культуру. И тогда все будет нормально. Но если мы будем лаять на наших бывших, даже теперь не скажу соседей, а кто они были нам тогда, подчиненные
они
республики.
Больше, нет, нет, они больше, чем соседи. Это часть нашей общей страны.
Это часть нашей общей страны была. Я не во всем согласен, что в Советском Союзе было уж так хорошо с интернационализмом, но настоящим. Но все-таки я считаю, что понятие национализма, здесь я полностью согласен с Володей Рыжковым, он существовал, и нам на это надо тоже равняться. У вас какое-то предложение
Юрию
Николаевичу
как,
обратиться?
Как русский и как коренной сибиряк по поводу русофобии высказаться? Значит, как я понимаю патриотизм, в том числе патриотизм русского народа сегодня? Значит, если русский народ, если Юрий Николаевич принадлежит к русскому народу, хочет сохранить великую страну, то он должен первый пресекать национализм. Потому что если русский народ позволит себе национализм, он своими руками подожжет дом, в котором живет. Значит, Юрий Николаевич, вы поджигаете свой дом, русский дом, с четырех концов, и вы плеснули сейчас только что, значит, канистру с бензином внутрь. Вот я вам, как русский русскому, говорю, что если вы действительно любите Россию, если вы действительно патриот России, то вы должны осуждать национализм. Вы должны помнить всегда, что мы многонациональная страна с момента создания
нашего
государства.
Иначе у нас, Володя, как у русских людей, иначе у нас, Володя, как у русских людей,
да.
Я тоже должен признаться, что я стопроцентный русский человек, возникнет такое ощущение, что Юрий Николаевич может быть не совсем русский
вот
человек.
Вот именно, потому что...
И плещет на наш, Володя, общий дом, совсем каким-то нерусским керосином.
Потому что если возобладает точка зрения Юрия Николаевича, то Россия повторит судьбу Советского Союза с неизбежностью. Это произойдет рано или поздно. Если мы повторим эти же ошибки, то мы развалим собственную страну. Поэтому я категорически противник национализма, в том числе и русского.
А вот
именно потому, что я русский и патриот своей страны.
А вот Сергей пишет: господа, если вы единомышленники, либералы, это так звучит, как будто вообще просто к стенке, то значит всегда и везде и во всем вы правы. Почему вы не хотите прислушаться к мнению хотя бы радиослушателей, но не выборочно по пейджеру, а лучше отъехайте за кольцевую дорогу. Сергей, отъехайте, так вот по-русски, вот русский человек, грамотный, так не напишет.
Ну, по поводу отъехайте, я вернулся неделю назад из Астрахани, где я провел почти месяц, мы там шли на выборы, вели избирательную кампанию. И вот вам пример, Астрахань — это как в капле воды вся Россия. В Астрахани живут казахи, в Астрахани живут татары, в Астрахани живут ногайцы, причем ногайцы — это, как выразился президент, коренное население, которые живут, и казахи, живут в Астраханской области задолго-задолго до русских, да? И вот в Астрахани я убедился в том, что вот эти традиции межнационального мира и согласия никуда не делись, они живы, они существуют, и люди заседают в районных советах, не обращая внимания, кто из них казах, кто из них ногаец, кто из них русский. Но почему мы обязательно сами всегда любим разрушать собственный дом? Почему мы не можем сохранять то, что у нас, слава богу, еще есть?
Володь, давайте дадим вашу Матюшке из Московской области.
Давайте.
Коротко только. Владимир, пожалуйста, ваше мнение.
У меня два вопроса, можно?
Давайте, быстренько только.
Первый вопрос к Владимиру Дружкову. Значит, на днях Буш объявил, что в Америке будет как бы меморандум сделан для людей, которые погибли в голод 30-х годов на Украине. Значит, почему тогда наша власть этого не могла сделать раньше? Первый вопрос, да? И получается, что за время нашей свободы, 91-го года, Россия движется не от цивилизации, не к цивилизации, а от цивилизации к варварству, я так сказал.
Понятно. Павел, спасибо. Нам надо заканчивать через 15 секунд, быстренько.
Я очень коротко скажу, речь идет о Голодоморе 30-х годов, и часть украинского общества требует, чтобы это было признано преступлением против человечности и геноцидом. Я не думаю, что это будет правильно с нашей стороны, потому что Голодомор был не только в Украине, но и в других частях России. Я сам с Алтая, я знаю, каким страшным, катастрофическим последствиям привела коллективизация в Алтайском крае. Когда, например, отец Шукшина был просто уничтожен, Василий Макарыча, потому что его сослали в Нарым, и он там погиб. Поэтому это были репрессии против всего советского народа, не только против украинцев. И это официально признано нами, Россией. И есть закон о реабилитации репрессированных народов. Так что я думаю, что в данном случае мы уже в начале 90-х признали этот режим преступным и признали репрессии преступлением.
Нам надо уже выходить. Да. Очень много звонков, очень много на пейдже сообщений. Мы к этой теме еще вернемся. Скажу, что сегодня с 19 до 21 по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Ну а мы завершаем нашу передачу. Наши гости — Сергей Пархоменко, Владимир Рыжков, Ирина Чучуева. Тема нашей передачи — «Жизнь в многонациональной стране». Вел передачу Виктор Ерофеев. Всего доброго. До встречи в эфире.
В Саратове закрыты все предприятия, возглавляемые грузинами.
Главное, что мы дали понять КНДР о наших намерениях.
Генерал Деннет призвал к выводу британских войск из Ирака.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это стало в России уже системой. Свобода слова там попирается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15100.